На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 8 июня в Тбилиси 21, в Сканвале Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии официально началась предвыборная кампания парламентских выборов. Быть или не быть гидроэлектростанции Бедзины Иванишвили в Ботаническом саду. Юго-осетинский центр избирком обратился в парламент самопровозглашенной республики с предложением внести поправки в избирательное законодательство. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Виктория Нуланд заявила, что санкции остаются мощным рычагом в отношении России. Хиллари Клинтон одержала победу над Берни Сандерсом на праймерис супервторника. Изъяты документы частного сыщика по расследованию крушения Боинга. Высокопоставленный представитель американской администрации Виктория Нуланд заявила, что экономические санкции продолжают оставаться самым мощным рычагом Вашингтона в отношении России, и что эти меры сорвали потенциальные российские усилия по захвату крупных территорий Украины, включая Киев. «Думаю, что самая большая часть рычагов, которые у нас есть в отношении России, это поддержание в течение 2 лет глубоких и всеобъемлющих санкций со стороны США и стран ЕС», заявила Нуланд, выступая во вторник в Комитете по иностранным делам Сената. «Так что именно поэтому, потому что Минские соглашения не исполняются, мы настаиваем на том, что санкции должны быть продлены», добавила она. Майкл Карпентер, ведущий чиновник Министерства обороны США по вопросам России, который также выступал на слушаниях в Сенатском комитете, предупредил, что Россия наращивает военную мощь в Крыму в попытке помешать действиям Соединенных Штатов и их союзников в регионе. И Нуланд, и Карпентер ответили на вопросы сенаторов в отношении соблюдения России договора о ракетах средней и меньшей дальности и соглашения 2002 года по открытому небу. Ранее Государственный департамент обвинял Россию в строительстве ракет наземного базирования, нарушающих договор о РСМД. Москва последовательно отрицает эти обвинения и утверждают, что система ПРО США в Восточной Европе также нарушает договор. В ходе так называемого супервторника Хиллари Клинтон одержала победу над сенатором-демократом от штата Вермонт Берни Сандерсом при выдвижении кандидатом в президенты США от Демократической партии. Клинтон победила в Нью-Мексико, Нью-Джерси и Южной Дакоте. В штате Калифорния, который американские СМИ называли лакомым кусочком для супервторника, она заручилась поддержкой более 60% избирателей. От Калифорнии 546 делегатов отправятся на Национальный съезд демократов в июле, где официально будет назван кандидат в президенты США от Демократической партии. Опросы общественного мнения в Калифорнии предсказывали жесткую борьбу между двумя претендентами. Разница между ними составляла несколько процентов. Бывшая первая леди одержала победу и во втором по значимости штате, в который проходил во вторник праймерис Нью-Джерси, от которого на съезд отправится 142 делегата.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Швейцарии изъяли из банковской ячейки немецкого частного детектива Йозефа Реша документы по расследованию крушения малазийского Боинга на востоке Украины, которые он проводил по заказу неизвестного лица. Об этом сообщает голландская газета «Телеграф». Конфискация была проведена по запросу Нидерландов, где ведется уголовное расследование обстоятельств катастрофы. Следователи полагают, что причастные к крушению могли связаться с Решем, поскольку его заказчик обещал за информацию крупную награду. 30 миллионов долларов за прямые улики о виновных в катастрофе и 17 миллионов за данные о попытках официальных лиц скрыть информацию о случившемся, сообщает немецкое издание «Капитал». Какие именно документы там находятся, пока неизвестно. Решение об их передаче Нидерландам должен принять швейцарский суд, передает «Франс-Пресс». Сам Реш ранее говорил, что при раскрытии информации у пары правительств начнутся проблемы. В доме у Реша был был проведен обыск, а сам он был допрошен. В голландской прессе эти документы подаются как нечто взрывоопасное. Боинг компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Немецкий телеканал АРД сегодня показывает новый фильм. Расследование о допинге в российском спорте. В нем, в частности, утверждается, что министр спорта России Виталий Мутко лично причастен к сокрытию информации о применении допинга в одним из футболистов российской премьер-лиги. В пресс-релизе телеканала, опубликованном в понедельник, говорилось, что новый фильм под названием «Признание России» покажет, стоит ли верить заявлениям России о готовности гарантировать чистый спорт, или спортивный мир снова будет одурачен. В Министерстве спорта России комментировать обвинения в адрес Мутко не стали. В Кремле же эти обвинения назвали абсолютной клеветой, так как нет доказательств. Впервые АРД выпустил фильм о допинге в российском спорте в декабре 2014 года. После выхода фильма начался один из крупнейших допинговых скандалов в мировом спорте. Комиссия Всемирного антидопингового агентства провела собственное расследование и выявила систематические нарушения, связанные с применением запрещенных препаратов российскими спортсменами при активной поддержке тренеров и чиновников. Россия была отстранена от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В середине мая президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил возможность отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских играх 2016 года.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии был дан официальный старт предвыборной кампании парламентских выборов. День голосования – 8 октября. Предстоящие выборы отличаются от прежних беспрецедентно длинной предвыборной кампании и количеством политических субъектов, претендующих получить мандаты в парламенте Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
ЦИК Грузии готова к проведению выборов, торжественно сообщила пресс-спикер избирательной администрации Анна Микеладзе после обнародования распоряжения президента Георгия Маргвелашвили. Документ о назначении парламентских выборов 8 октября премьер-министром Георгием Квирикашвили был заверен накануне. Сегодня глава правительства заявил, что Грузии значительно улучшены стандарты предвыборной кампании и что власть будет следовать этим правилам.
Ограничивается использование административных ресурсов в предвыборный период.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили и ранее неоднократно заявлял, что его правительство грузинской мечты делает все, чтобы предстоящие выборы прошли в спокойной, прозрачной и равноправной атмосфере, поскольку для государства важен, чтобы прецедент мирной смены власти 4 года назад закрепилась как традиция. Впрочем, оппозиция не считает, что избирательная система и атмосфера перед выборами в разы отличается от той, когда у власти было надвижение, а грузинская мечта в оппозиции. Фундаментальная реформа избирательной системы, подразумевающую отмену мажоритарной системы, так и не произошло. Не верят в оппозиции и заверения мечтателей, что не будут злоупотреблять административными ресурсами. Сегодня часть внепарламентской оппозиции во главе с Альянсом патриотов заявила о создании избирательного блока из 6 партий, которая будет называться «Давид Тархан Моурави», «Ирма Инашвили», «Альянс патриотов», «Объединенная оппозиция». Один из лидеров патриотов, Ирма Инашвили, заявила, что их двери открыты, но не для всех. «Мы объединяем силы. К этому призываем и других оппозиционных партий, кроме республиканской. Она частично у власти и в то же время в оппозиции. Это маразм. Я сотрудничество с ними исключаю. Мы будем сотрудничать со всеми партиями, кроме тех, у которых были какие-нибудь соприкосновения с наддвижением». Альянс патриотов и присоединившиеся сегодня к ним партии в Грузии многие считают пророссийскими. Среди них нет партии Нино Бурджанадзе. Ее политическая сила, Объединенное демократическое движение, намерена баллотироваться на предстоящих выборах самостоятельно. К сегодняшнему дню заявку на регистрацию в ЦИК для участия в выборах подали 27 субъектов. Пока из них только 5 прошли регистрацию. В Грузии есть еще 11 квалифицированных субъектов, партии, которые представлены в парламенте и в местных органах самоуправления. К предстоящим выборам к ним прибавились несколько новоиспеченных партий. Такая тенденция всегда наблюдалась в Грузии перед выборами, отмечает глава Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки.
Другой вопрос, насколько эти партии на самом деле новые, насколько они действительно предлагают новые идеи и программы. Пока я вижу старые лица и почти одинаковые обещания. К сожалению, в Грузии политические партии создаются вокруг одного человека, лидера. У нас не развивается внутрипартийная демократия. И, к сожалению, избиратель больше делает свой выбор, судя по качествам этих лидеров.
Тем не менее, Коте Канделаки считает, что лучше иметь многообразный выбор, чем биполярный политический спектр, с учетом того, что около 60% избирателей в соцопросах заявляли, что еще не определились с выбором, итоги парламентских выборов и кто выйдет после долгой предвыборной кампании победителем, делают еще более непредсказуемым. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему официального старта предвыборной гонки и обсуждаем ее в рубрике «Некруглый стол» с политологами Зазой Пиралишвили и Рамазом Сакварилидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Первый вопрос к вам, Батон Рамаз. Как вы полагаете, эта кампания может стать столь же значимой вехой, какой стала предыдущая?
Ну, конечно, любые выборы содержат в себе какие-то ключевые моменты развития страны. И в данном случае, я думаю, есть тоже такой ключевой вопрос. То, что грузинская мечта сможет победить, ну, это дело привычное. 4 года они у власти. Но не исключено, что будет сменен вторая партия, главная оппозиционная партия, то есть национальное движение. И эта партия может перейти на более скромной позиции. Если это случится, тогда у национального движения не будет повода заявлять, что идет политическая месть, движет грузинской мечтой, и поэтому у правосудия руки будут свободны. Вот с этой точки зрения, я думаю, эти выборы могут дать новые, так сказать, направления исторического процесса. Есть и другое. Много партий с одинаковым шансом, и не исключено, что не будет уже двухпартийного парламента, будет многопартийный парламент, где партиям придется считаться с позициями друг друга.
Кто может нарушить это двуначалие?
Я думаю, больше шансов у, как называемого, альянса патриотов. Это новая партия совершенно, и как раз сегодня объявили, что она сформировала, эта партия, блок с некоторыми другими маленькими партиями. Не исключено также, что, допустим, республиканцы смогут, то есть перешагнуть через барьер. Партия Ираклия Алассания, даже лейбористы, наши грузинские, имеют шанс. Партия Нино Бурганадзе. Сегодня практически все одинаковые шансы имеют, так как многое зависит от их кампании. Но кампания практически пока не началась.
Заза, судя по информационной концепции грузинской мечты, они снова делают ставку исключительно на борьбу с теми, кого победили в прошлый раз. А насколько эффективна эта модель в нынешних условиях, если это так?
Да, вы знаете, идет демонизация национального движения, вы знаете, национальное движение дало повод к этому в течение тех 9 лет, которых она управляла государством. Это очень интересный такой политический ход грузинской мечты. Они пытаются восстановить то психологическое настроение, то расположение сил, которое было в 2000 2014 году. И на волне этих настроений остаться у власти. Думаю, что эффект от таких политических технологий будет какой-то определенный эффект, но не такой сильный, конечно, какой был в 2012 году. Идея борьбы с национальным движением со временем теряет популярность и то влияние на общественность, на электорат в Грузии, которую она имела.
Действительно, по-вашему, именно национальное движение является основным соперником для мечты? Может случиться, а может не случиться абсолютно большинства, и вопрос для мечты заключается в успехе небольших партий.
Компания только начинается, и очень много чего может произойти. Мы пока еще не знаем, как будет развиваться вот скандал, связанный с телевидением Уставой Ори, как будут развиваться некоторые другие моменты, которые пока что не имеют большого влияния на общественную мысль, но есть ожидание, что они свою роль сыграют.
Рамаз, как вы думаете, рейтинговые проблемы мечты, с одной стороны, и шансы единого национального движения, это, так сказать, сообщающиеся сосуды, это связано между собой? Или обилие партий как-то может непредсказуемо повлиять на привычные черно-белые расклады?
Привычные черно-белые, как показали опросы, которым трудно доверять, но все-таки какая-то тенденция просачивается. Черно-белое было значимо тем, что и черные, и белые имели очень маленькие рейтинги. И где-то 60% в одном из опросов достигало количество людей, которые не знали, кому отдать свои голоса. Вот эти 60% как раз являются решающим фактором судьбы этих выборов. И, наверное, как раз большинство из этих голосов пойдет к третьим, так сказать, партиям, а не этим к двум.
Личностный фактор, который, собственно говоря, был главный все эти годы, он также важен на этих выборах? Или вы ожидаете какой-то эволюции в избирательской культуре вообще?
Счет избирательной культуры трудно судить. Единственное, научились, что лучше менять власть выборами, а не революциями. Это уже большой шаг вперед для нас. Что же касается личности, они все-таки имеют решающее значение, я думаю, а не платформы. Аналогичное происходит во многих странах. То есть фактор выбора, фактор лидера всегда остается.
Заза, 4 года парламентской жизни в Грузии, это было все-таки противостояние, опять же, мечты и единонационального движения. Если мы говорим о многопартийном парламенте, может начаться какая-то реальная борьба идей, борьба планов, борьба реальных проектов развития Грузии? Или пока еще речь об этом не идет?
Вы знаете, это всегда было проблематично в грузинской политике. Главным образом идет борьба между личностями, между политическими группировками, а не между идеями или национальными концепциями развития. Но я думаю, что на этот раз влияние на развитие, идеи развития национальной концепции будет больше. Так как будет, так же, как будет больше влияние мелких, более мелких и слабых партий на итоги выборов. То есть ситуация меняется, но не так быстро, конечно, как хотелось бы.
Просто казалось, что те вопросы, которые обсуждаются вне парламента, на кухне, они не всегда находили отражение в парламентских дискуссиях. Вот, скажем, полемика о вот Восток или Запад, который, по большому счету, не был в том парламенте. Полемика о НАТО, которая, в общем, тоже была какая-то такая вещь в себе. Полемика о традиционном и европейском, которая вообще не была, которая важна, да, для общества. Вот сейчас каким-то образом то, что за парламентом, то, что в парламенте, может совместиться?
Были проблемы, да, были идеологии, о которых не было принято говорить. Вот сейчас мы вынуждены обо всем этом вспомнить и обо всем этом говорить, но связано, скажем, с тем же западными ценностями, национальными ценностями и так далее. Так что, знаете, вот этот сам спектр идей, политических идей расширяется и становится многообразным. Ну, это процесс. Но этот процесс не идет, конечно, так быстро, как хотелось бы. Влияние сейчас сейчас вот всех кухонных разговоров на грузинской политике больше, чем было, скажем, 4 года тому назад. Но за эти 4 года мы наблюдали за парламентом, который, мягко говоря, слабо отражал те процессы идеологические или мировоззренческие, которые происходили в грузинском обществе. Но нашим политикам придется посмотреть в глаза всем этим проблемам, всем этим идеями, процессами и как-то отразить в своей риторике это все.
А как вы думаете, какие главные идеи разделят новый парламент?
Думаю, что это будет отношение к Западу и отношение к НАТО. Это вычерчивается уже очень ясно и очень ясно видно. То есть, что отношение к этим идеям будет главным и решающим на парламентских выборах.
Соответственно, и отношение к России?
Да, конечно.
А вы, кстати, ожидаете появления в парламенте довольно крепкого пророссийского блока?
Не думаю, что это будет очень большой блок. Не думаю, что это будет решающее количество людей. Но российские интересы будут представляться на определенное количество людей и определенные политические группы.
Ромас, некоторые наблюдатели полагают, что феномен грузинской мечты 4-летней давности – это такое последнее явление, скажем так, затянувшегося переходного периода в Грузии. А нынешние выборы могут стать началом новой системы политических координат. Вы разделяете такой оптимизм?
Ну, более или менее, конечно, разделяю. Сейчас, что между вами и на разговорах, вопросах, которые люди разбираются на кухне, и вдруг осознал, что эти вопросы и фигурируют в политической риторике. Следовательно, тематика по отношению к тематике более раскрепощен народ. Надо упомянуть, что когда-то было табу на какие-то позиции. Допустим, сказать, что давайте рассмотрим русскую перспективу, сказать эту фразу нельзя было, сразу был бы объявлен врагом народа. Сейчас вот партия идет с таким лозунгом, что давайте рассмотрим российский фактор. Но это не пророссийские партии. «Про» означает оправдание. А такой партии, которая оправдала бы Россию, не существует. Существуют партии, которые считают, что надо относиться к фактору России с вниманием. Вот с этой точки зрения не исключен перелом. Не исключен перелом и с точки зрения еще большего углубления западной структуры. И приближается один фактор, о котором пока не говорят, потому что не знают, что сказать. Приближается китайский фактор. И, наверное, взаимоотношения с Китаем тоже будет одним из значительных и очень важных направлений на грузинской политической жизни.
Заза, вы оптимист насчет новой политической конфигурации, нового политического пространства? В продолжении разговора о процессе. Это будет качественный скачок или мы просто по-прежнему делаем маленький шаг вперед?
Это процесс, и в этом процессе могут появиться такие факторы, которые мы пока что не ожидаем и не думаем, что они какую-нибудь роль сыграют. Вообще-то чисто по-человечески, личностно, я остаюсь оптимистом, потому что вижу, что наше общество развивается и достаточно быстро развивается, и достаточно быстро учится. Понимаете, вот это главное в этой ситуации. Допустим, наше общество, допустит ошибку и выберет те силы, которые задержат ее развитие. Но, поверьте мне, это будут иметь эти силы совсем тяжелые последствия, тяжелые последствия. Так что вот в этом смысле я оптимист, конечно.
А последний вопрос вам обоим, господа. А как вы полагаете, оправдал ли себя переход к парламентской форме правления в Грузии? Батон Рамазов, начните вы.
Я считаю, что для Грузии эта система, парламентская система, не оправдывается. И в принципе, и на данном этапе.
Заза?
Я думаю, что оправдан. Вот в этом мы с Рамазом не согласны уже, наверное, лет 10. Я думаю, что оправдывает, потому что парламентская республика – это более динамичная политическая система, и, ну, во всяком случае, спасает нас от того рвения к революциям и таким неконституционным переворотам, которые у нас были, скажем, в процессе.
Спасибо вам, господа. Напоминаю, сегодня в «Некруглом столе» участвовали грузинские политологи Рамаз Акварели и Заза Перлишвили.
А вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. Представители Единого национального движения сегодня заявили, что грузинские власти намерены построить в столичном ботаническом саду плотинную гидроэлектростанцию. Оппозиционеры утверждают, что ГЭС, которая может появиться в рекреационной зоне, будет служить личным нуждам основателя грузинской мечты, олигарха Бидзины Иванишвили. Представители власти пока не опровергли информацию, распространяемую националами. С подробностями наш корреспондент Звиад Мчедешвили.
Сегодня утром представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» провели не совсем обычный брифинг. Они собрали журналистов в Тбилисском ботаническом саду на берегу небольшой, но быстрой речки Цалкис-Исхали, которая протекает через парк. Один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил журналистам, что на этом месте, в тихой рекреационной зоне, скоро может появиться плотинная гидроэлектростанция.
Уже оформлен соответствующий меморандум между министром энергетики Кахой Каладзе и компанией Цавкиси. Это якобы независимая компания, которая на самом деле принадлежит Бидзине Иванишвили. По крайней мере, он эту информацию не опровергает. В соответствии с меморандумом построит здесь гидроэлектростанцию со своей плотиной. После завершения строительства и ввода ГЭС в эксплуатацию у Бидзина Иванишвили появится независимый источник электроэнергии. Вы и сами видите, что господин Иванишвили живет в каких-то 150 метрах отсюда.
Обратился Мелия к журналистам. Каким образом соглашение о строительстве ГЭС попало в руки националов, они решили не раскрывать. Когда планируется начать строительство, пока тоже неизвестно. Депутат столичного Сакребуво от ЕНД Ираклий Абесадзе лишь сказал, что меморандум, о существовании которого им стало известно недавно, был оформлен еще в конце прошлого года.
Строительство ГЭС в ботаническом саду просто недопустимо. Также нельзя допускать, чтобы мэр Нормания, рабски подчиняясь, продолжал втихаря исполнять подобные задания,
заявил Абесадзе. Мэр Тбилиси Давид Нормания на обвинения политических оппонентов ответил сегодня же. Однако он не подтвердил, но и не опроверг информацию о строительстве гидроэлектростанции.
На все вопросы, которые существовали вокруг ботанического сада, были даны четкие и исчерпывающие ответы. Когда я предстал перед Сакрабулу, обществу ясно, что ботанический сад и прилегающая к нему территория сейчас развиваются еще больше. Ни о каких ограничительных мерах или неприемлемых для общественности действиях речь не идет,
заявил мэр Тбилиси. Река Цалкис-Исхали небольшая и неглубокая, местами больше походит на ручеек, который в ясную погоду можно не то что перепрыгнуть, а просто перешагнуть. Специалисты, с которыми побеседовало «Эхо Кавказа», разошлись во мнениях по поводу возможности строительства ГЭС в ботаническом саду. Так, например, президент Академии энергетики Грузии Ревас Арвеладзе обвинениям, предъявленным оппозицией, верить отказывается.
Там такой воды, чтобы строить гидроэлектростанцию, а там если 5-киловаттную гидроэлектростанцию построить, кому это нужно? Для чего плотину строить? Для чего? С какой целью? Если там рыбу разводить, это другое дело, но для гидроэлектростанции это исключается,
сказал Арвеладзе. В свою очередь инженер-гидротехник Малхас Миминошвили говорит, что эффективную гидроэлектростанцию можно возвести на любой речушке и даже на родниковой воде.
Это называется микрогидроэлектростанция, такой термин. Ну, я там не знаю, какая мощность вообще-то получается, и насколько это, как сказать, стабильность этой энергии. Вот как это все может распределяться и настолько это, значит, экономичнее будет, это я, к сожалению, не могу сказать,
отметил Миминошвили. Не остались в стороне и грузинские защитники окружающей среды. Эколог Ваша Чхартишвили говорит, что Тбилисский ботанический сад является не только рекреационной зоной, но и исторической достопримечательностью.
Если это серьезное вмешательство в природную среду, соответственно, должно быть при каждом, если даже при маленьком, серьезное обоснование того, что есть какая-нибудь так, острая необходимость в его строительстве. Тем более, ботанический сад является культурным наследием. Это самый старый парк на Кавказе, ему примерно 400 лет. До этого был царским, так сказать, садом.
Уже вечером руководитель компании «Цаукиси ГЭС» Давид Короглишвили в комментарии грузинской телекомпании «Имеди» подтвердил, что меморандум, который обнародовали националы, является подлинным. Однако Короглишвили категорически опроверг информацию, что ГЭС будет принадлежать Иванишвили и обслуживать его резиденцию. По словам бизнесмена, небольшую гидроэлектростанцию он возводит для собственного пользования, однако не исключает, что излишки будет продавать столичной энергораспределительной компании «Теваси». Также Короглишвили подчеркнул, что, несмотря на меморандум, окончательного решения о строительстве пока нет. Сейчас этот вопрос изучают в мэрии. Звиатым Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире «Эхо Кавказа» в студии Амина Умарова в Тбилиси, 21:30, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня в Грузии официально началась предвыборная кампания. Политические партии получат право на агитацию, расклеивание плакатов и размещение баннеров. Кроме того, им предоставляется бесплатный эфир для политической рекламы на телевидении, информируют новости Грузии. Согласно избирательному кодексу, сразу после начала предвыборной кампании вступает в силу запрет на использование административного ресурса. Высокопоставленные чиновники не могут участвовать в агитационных мероприятиях. 8 октября состоятся выборы в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской автономной республики. За места в законодательном органе страны будут бороться, по предварительным данным, более 30 партий. Зарегистрировать политическую организацию можно до 1 августа. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении даты выборов 3 июня. Сегодня документ подписал премьер-министр Георгий Квирикашвили. Это будет самая долгая избирательная кампания перед выборами за всю историю независимой Грузии. Министерство внутренних дел ФРГ опубликовало данные за 2015 год, согласно которым Грузия входит в число 25 стран, граждане которой чаще всего нарушают закон на территории Германии, сообщает новости Грузия. Согласно статистике, в прошлом году в Германии количество тех правонарушителей, которые не являются гражданами Германии, составило 911 864, из них 8 085 граждане Грузии. В итоге Грузия оказалась на предпоследнем 24-м месте в списке правонарушителей. По данным МВД, чаще всего нарушают закон в Германии граждане Сирии. На втором месте граждане Турции. В списке правонарушителей Грузию опережают 5 стран Евросоюза – Румыния, Польша, Италия, Болгария и Греция. Однако в этой статистике появляется существенная разница, если сравнить общее количество иностранцев и совершенных ими правонарушений. По данным на 2015 год, в Германии зарегистрированы 22 030 граждан Грузии. Учитывая, что 8085 человек из них нарушили закон, получается, что около 37% граждан являются правонарушителями. Почти такой же показатель зафиксирован среди граждан Сирии, которых в Германии проживает значительно больше, чем граждан Грузии. В самопровозглашенную республику Южная Осетия приехали сотрудники Российского центра спасательных операций особого риска «Лидер». Специалисты МЧС Российской Федерации намерены провести в республике работы по разминированию. За 80 дней они планируют очистить от взрывоопасных предметов более 70 гектаров в населенных пунктах.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми лидеры политических партий и общественных организаций обсудили вопросы реформы избирательной системы и системы политического устройства самопровозглашенной Республики Абхазия. Полемику вызвал вопрос перераспределения полномочий от президента к парламенту. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Организаторами встречи стали политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» и республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия». В обсуждении принимали участие лидеры почти всех политических партий и представители общественных организаций. Сергей Шамба от «Единой Абхазии», Бесан Эшба от «Абсадгыл», Якуб Лакоба от «Народной партии», Рауль Лолуа, представитель общественной организации «Наш дом Абхазия», Даниил Убирия, партия экономического развития Абхазии, Астамурлогуа, Демократическая Абхазия, Алмаз Джапуа, фонд Айнар и другие. Почти все участники обсуждения высказались за преобразование действующей мажоритарной избирательной системы в смешанную, мажоритарно-пропорциональную. Все считают, что это будет способствовать укреплению партии и формированию более сильного парламента. Только лидер «Единой Абхазии» Сергей Шамба настаивал на полностью пропорциональной избирательной системе. Он назвал действующий парламент зависимым. По его мнению, депутаты-мажоритарии не могут обеспечить контроль над исполнительной властью, так как легко находят с ней общий язык. Преодолеть эту зависимость можно только в том случае, если в парламент придут представители партии. Что касается государственного устройства, то оно также нуждается в реформе. Абхазия сегодня является президентской республикой, а сильная президентская власть приводит регулярно к политическим кризисам, считают участники встречи. Действующие президенты быстро усваивают авторитарный стиль управления. Необходимо усилить парламент и передать ему функции формирования правительства и контроля за действиями исполнительной власти. Политическая форма государственного устройства также должна быть смешанной, считают политики, а республика – президентско-парламентской. Многие выступавшие сегодня говорили о том, что президент Рауль Хаджамба и его окружение шло к власти с обещанием провести конституционную реформу и перераспределить полномочия от президента парламенту. Однако работа конституционной комиссии по непонятной причине заморожена, и реформа не идет. Слово взял вице-президент Виталий Габни. Он сообщил, что ранее также придерживался той точки зрения, что необходимо перераспределить полномочия от президента парламенту. Однако сейчас считает, что нельзя ослаблять президентскую власть и реформировать государственное устройство рано. Он пояснил.
Когда я столкнулся с практикой и понял, какова наша реальная политическая культура, то я понял, что такой подход может привести к полному коллапсу государства, поскольку оппонирующая часть, то есть оппозиционная, воспринимает любые действия, которые, несомненно, пойдут на благо страны, как успех власти и, в принципе, саботируется на корню. Тот же референдум, когда нет возможности даже сформулировать причину, по которой мы должны провести этот референдум, превратив такую некую абхазскую забаву в межсезонье, балансировать там на грани полного упадка устоев государства, что чревато.
Выступление Виталия Габния вызвало полемику. Сергей Шамба напомнил вице-президенту, что срок полномочий парламента скоро истекает. Изменения не идут. Закон лежит в комитете парламента. И ничего не произойдет, пока президент не даст команду. Беслан Эшба выразил недоумение тем, что вице-президент так резко изменил свое мнение. По итогам обсуждения участники приняли резолюцию, в которой обозначили, что в стране назрела острая необходимость реформирования избирательной системы и реорганизации формы государственного управления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Центр избирком Южной Осетии обратился в парламент с предложением внести поправки в избирательное законодательство, в частности, четче прописать требования ценза оседлости для кандидатов в президенты. Эта норма вызывает споры и разночтения в преддверии президентских выборов. Жанна Тарханова выясняла детали.
Воспользовавшись правом законодательной инициативы, ЦИК Южной Осетии в понедельник направил в парламент предложение по внесению изменений в избирательное законодательство. Центр избирком предлагает определить ценз оседлости, который четко не прописан в законе о выборах президента республики. Согласно пункту 1 статьи 48 Конституции, президентом республики может быть избран гражданин Южной Осетии, постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Под постоянным проживанием, согласно югоосетинскому законодательству о гражданстве, понимается нахождение на исторической родине не менее 9 месяцев в году. Однако постоянное проживание вольно интерпретировалось рядом кандидатов на президентских выборах 2011 года и на парламентских 2014. Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева обращает внимание на то, что в законе о выборах президента есть много пробелов и неточностей. Накануне она предложила привести югоосетинские законы в соответствие с российскими, цитата, «более четко прописать формулировки, чтобы не было двоякого чтения», конец цитаты. Говорит председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Олеся Кочеева.
В принципе, там норма не меняется. Мы говорим о том, как бы механизм того, как это должно быть. Как было раньше, ценз 10 лет, и при этом ссылка на закон о гражданстве, так все и осталось. У них-то, по большому счету, там мы говорим о том, чтобы не было двусмысленности в законодательстве, и чтобы не было такой ситуации, что кому-то считают по одному механизму, а кому-то по другому. В силу вот этих обстоятельств, для того, чтобы не было угодных и неугодных, чтобы все были перед законом равны, прописывается этот механизм подсчета вот этого ценза.
Депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гасев подчеркивает, что народным избранникам предстоит провести кропотливую работу, и на следующей неделе парламентарии смогут приступить к обсуждению поправок.
Не было четко прописано в законе, поэтому требовалось толкование. Толкование этому закону, ему тогда был председателем парламента Журавский. Вот тогда он дал толкование. С этим идет работа. Я не знаю, какой будет окончательный документ. Главное заключается в том, что мы приводим закон, приводим в соответствии с российскими законами. А во-вторых, самое главное, чтобы в законе все требования к кандидатам приоритеты, значит, они были совершенно четко, однозначно, не двусмысленно оговорены. Ну, там было, значит, что человек не может отсутствовать, то ли должен появляться на территории Юго-Осетии раз в 3 месяца, то ли не должен отсутствовать больше 3 месяцев в общем и так далее. То есть это можно было по-разному считать, по-разному толковать. Поэтому у ЦИКа с этим были большие проблемы. И чтобы эти проблемы не повторились в будущих президентских выборах в следующем году, для этого нужно внести все соответствие в норму.
Политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Коста Дзугаев полагает, что предложенные поправки упорядочат предвыборный процесс.
И уверен в том, что при работе над этими предложениями будут рассмотрены все возможные варианты, и значит, решение будет вынесено наиболее оптимально. Это что касается вот конкретики этих предлагаемых поправок. Но в более общем плане хотелось бы тоже сказать одно замечание. Вот когда мы говорим такой, знаете ли, политический эвфемизм о том, что у каждого должно быть право выдвинуться кандидатом в президенты, конечно, отдавая дань этой общедемократической риторике, мы вместе с тем должны отдавать себе отчет и в том, что, знаете ли, это не проходной двор. Это серьезнейшее устройство власти, это высшая позиция государства в нашей системе республиканской. И поэтому, поймите, это в смысле правильно, но надо очень внимательно смотреть, кого туда допускать, а кого нет.
В случае принятия предложенных ЦИКом поправок, бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты или главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев вряд ли составят конкуренцию действующему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову, ведь в республике постоянно они не проживают. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к новостям из Тбилиси. Министерство обороны Грузии планирует завершить процесс формирования командования воздушных сил до конца июня. В целом, возрождение ВВС как отдельный род войск предусматривает усиление воздушной обороны страны с помощью новых противоракетных систем. О том, чего еще ждут от реформы некоторые грузинские военные эксперты, узнавал Серго Брыгвадзе.
Важно сделать все возможное и невозможное, чтобы в части усиления обороноспособности страны мы получили полноценное подтверждение тех требований, которые я поставила перед своими коллегами в феврале во время оборонного министериала.
Заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели после встречи с заместителем советника по вопросам национальной безопасности США Эврилом Хейнсом, которая состоялась сегодня в Белом доме. Разговор шел о предстоящем Варшавском саммите НАТО, до начала которого остается ровно месяц. Глава грузинского оборонного ведомства ожидает от него самых позитивных решений в отношении Грузии, поскольку страна выполнила практически все условия, предусмотренные существенным пакетом мер Грузия-НАТО. Один из приоритетных пунктов пакета – создание воздушной обороны и военной авиации. Напомним, ВВС в Грузии были упразднены в 2010 году, однако на прошлой неделе Хидашели заявила о начале процесса формирования военно-воздушных сил Грузии.
Я очень надеюсь, что до конца июня завершится процесс формирования командования воздушных сил. Это очень важный процесс. Воздушная оборона должна стать одним из важнейших приоритетов обороны нашего государства. У нас есть возможность воплотить в жизнь эту идею. Грузино-французский контракт, к примеру, уже вошел в активную фазу.
Тина Хидашели говорит о поставке в Грузию французских радаров и зенитно-ракетных комплексов «Виэл-Мика». Грузинский военный журналист Эмур Кигурадзе считает, что в процессе формирования нового вида войск упор будет делаться именно на противовоздушную оборону, а не на авиацию.
Закупка новых самолетов. Ну, пока об этом ничего не слышно, хотя вот сейчас в Чехии были представители грузинской авиации, говорили о том, что, может быть, будут модернизировать те чешские учебно-боевые самолеты, которые сейчас есть. Но каких-то крупномасштабных закупок это очень дорого. Это невероятно дорого, чтобы закупать новые современные самолеты, обучать. Как бы пока таких денег у Грузии нет. Поэтому я думаю, что речь идет именно об упоре на противовоздушную оборону. Контракт уже подписан. Поставки начинаются в начале следующего года. Уже в этом году приезжают французские офицеры, которые будут обучать своих грузинских коллег.
Парк боевых самолетов в Грузии сегодня состоит из штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Л-39 и вертолетов UH-1, Ми-8 и Ми-24. Все они находятся не в самом лучшем состоянии, отмечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако это не самое главное, говорит эксперт.
Главное здесь, знаете, не то, чтобы сколько самолетов в Грузии будет. Главное, что эта тенденция и традиция осталась, чтобы готовить военных летчиков. Потому что, может, дай бог, что через 10-20 лет у Грузии будет возможность создать более сильную авиацию. А вот кадров готовить, тогда придется потом заново, с самого начала.
Это относится не только к авиации, продолжает Ираклий Аладашвили. После августовской войны 2008 года в Грузии были упразднены и военно-морские силы. Рано или поздно у государства появится необходимость возродить и этот вид войск. Поэтому о подготовке моряков Минобороны должно задуматься уже сегодня, предупреждает эксперт. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжаем программу. На днях исполнилось 2 года со дня исчезновения в Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия 18-летнего Давида Башарули, останки которого были найдены спустя 7 месяцев. Следствие заявило о самоубийстве молодого человека. Родные покойного утверждают, что это ложь, направленная на сокрытие преступления. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Ленингоре всякий раз после какой-нибудь кражи милиционеры таскают на неформальные допросы мужчин, по их мнению, подходящего для этого преступления возраста и социального статуса. Неформальные, потому что, во-первых, проводят их зачастую товарищи, не имеющие к следствию никакого отношения, то есть это форменный произвол, а во-вторых, потому что никаких протоколов при этих беседах с пристрастием не составляется. Также было и 3 июня 2014 года после очередной кражи в каком-то ленингорском доме. Двух молодых рабочих ленингорского ЖКХ, Давида Башарули и Давида Арзуманяна, милиционеры задержали, когда они закидывали мусор в грузовик. Земляки, говорят, скорее всего, попались на глаза проезжавшим мимо ментам. Давид Арзуманян впоследствии скажет: «Нас привезли в отделение милиции и развели по разным кабинетам. Больше я Давида Башарули не видел». После этого допроса 18-летний Давид Башарули исчез. Милиционеры показали, что после допроса они отвезли его домой. Но вот какая странность. Арзуманяна до дому не довозили. Он сам ушел, но при этом личные вещи ему вернули сразу после допроса. А вот Башарули якобы довезли до дому, а личные вещи, мобильник и прочее, почему-то передали 2 днями позже, через дальнего родственника. Милиционеры в подтверждение своего алиби нашли даже свидетелей, которые видели, как они довозили Давида к дому его дяди в Ленингоре, где квартировал несчастный. Правда, позже свидетели будут извиняться перед близкими Давида за лжесвидетельство, говорить, что дали эти показания под давлением милиционеров. Кстати, об этом есть и официальные показания некоторых из них уже в Грузии, где также ведется следствие об исчезновении гражданина Давида Башарули. 6 месяцев родные искали пропавшего мальчика. Мать Давида, Нино Башарули, обивала пороги милиции, требовала и умоляла найти сына, живого или мертвого. Менты в ответ издевались над отчаявшейся женщиной. Говорили, что ее сын скрывается на территории Грузии, и она, якобы, об этом сама прекрасно знает. Говорит родной брат Нино, Гудельзи Гудняшвили.
Они выгоняли мою сестру из полиции, когда находила. Он знает, что как было. Начальник милиции на нем орал и угрожал ее. Когда он ее побед, выгонит ее оттуда. И он со своих подопечных тоже орал: «Уберите эту женщину, что она его здесь потеряла. Не пускайте больше его ко мне».
К судьбе пропавшего без вести мальчика подключилась и грузинская полиция. Судьбой пропавшего заинтересовались европейские организации, работающие в зоне конфликта. Тему исчезновения Башарули стали поднимать и на эргнесских встречах. Такое впечатление, что с самого начала расследования исчезновения Башарули руководство республики прочуяло, что это дело будет резонансным. Сначала под свой контроль расследование взял министр внутренних дел Аксар Лавоев. А с августа 2014 года дело перешло под личный контроль уже Леонида Тибилова, который дал указание найти тело во что бы то ни стало. И тело Давида нашлось. В начале февраля 2015 года у селения Дельяни, неподалеку от родительского дома. Его полуистлевшие останки были обнаружены подвешенными на дереве проволокой. Возле тела лежали ключи от дома, чистенькие, беленькие, как будто только что кем-то оставленные. Тело было найдено не где-то в лесной чаще, а на месте, где часто бывают люди, говорит Гудельзи Гудняшвили.
И скот там прогоняют, и за дровами там ходят. Ну, такого не было, никто не видел такого. И вот с собаками искали, они вокруг всего обошли. И там такого не было, ничего не нашли. И провод, который у него был на теле, обмотан, он был не впереди, а сзади завязан. И у него на одной руке пальцы не хватало.
Тело отправили на экспертизу в Ростов-на-Дону. По возвращении из России останки передали родным. Те увезли тело в Грузию, где провели еще одну экспертизу. Результаты ее лишь подтверждают уверенность в том, что Башарули не был самоубийцей, говорит Гудельзи Гудняшвили.
Когда тело обсматривали, нашли крошки песка и траву. И от этого они догадались, что тело было закопано. Когда убили, наверное, тогда и закопали. И вот тело, когда привезли сюда на экспертизу, в грузинскую сторону отправить. Тело было тщательно помыто. Трудно было установить какой-нибудь, найти следы убийства или что-то такого.
А ростовская экспертиза что сказала о причинах смерти?
Моя сестра, мать, дату ходила, и они отказали давать экспертизу. Просто они сказали, что он повесился. И все, больше ничего не говорят. Когда проходит межгрузинские встречи, грузинская сторона требует экспертизу, но они не дают. По каким-то причинам они отказывают давать экспертизу.
У меня вопрос. Зачем убийцам, которые спрятали тело так, что его никто никогда не найдет, через 7 месяцев после убийства откапывать его и вешать на дереве, чтобы его нашли? Кому это может понадобиться? Поправьте, если я ошибаюсь. Во-первых, тому, кто не беспокоится по поводу возможного раскрытия дела. То есть он контролирует ситуацию. Во-вторых, очевидно, что он озабочен не только собственной безнаказанностью, но он еще и отвечает за ситуацию в целом. Он должен уладить дело, раскрыть его, угомонить общественное мнение, навязать ему официальную версию. Мне кажется, обнаружение тела Башарули – это почти признание в убийстве. Странно, что его не заметили ни министр внутренних дел, ни бывший чекист Леонид Тибилов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
И в завершение нашей программы материал нашего сухумского автора Виталия Шария. Он пообщался с ныне живущим в Греции, хорошо известным старшему поколению жителей столицы Абхазии, человеком Николаем Константиниди. Вот что он рассказывает об этой встрече.
Недавно вместе с бывшим сухумцем, а ныне афинянином, 82-летним Николаем Ивановичем Константиниди, мы сидели недалеко от Сухумской набережной и вспоминали былое. Я хорошо помню его по довоенной жизни в Сухуме. Во второй половине 80-х годов он возглавлял сухумский торгмурттранс. Но с совершенно новой стороны Николай Иванович открылся мне, когда уже в середине нулевых годов этого века, кто-то из сухумских греков, почти все они общаются с родственниками, уехавшими на рубеже 80-х-90-х годов на историческую родину, а порой и живут на две страны, принес мне изданный Константиниди в Афинах в 2004 году на русском языке сборник шутливых историй под названием «Страна Сухумия». В предисловии книги автор скромно пишет, что его тексты не претендуют на то, чтобы именно литературой. Николай Иванович говорит.
И когда мне кто-то вот там в Гажба, например, когда меня благодарит, вот здесь есть отзыв, и она пишет писателю. Я никакой не писатель, я никогда себя не причислял к писателям. Почему пришла эта мысль? Когда я оказался там, прошло какое-то время, 4, но я никак не могу забыть. Понимаешь, вот эта ностальгия, она меня убивала. Я уже 24 года там живу, а я языка не знаю, греческого. Я в основном общаюсь с нашими, русскоговорящими, понимаешь? Страна великолепная, Греция, прекрасная, столько там красивых мест, все. Но меня всегда тянуло на эту мою родину. Мне казалось, что лучше вот этих мест нет. И почему я еще решил написать, что многие люди к этому времени ушли, а я хотел на бумаге оставить их имена.
Кстати, именно то, что Константиниди называет реальные имена людей, как правило, весьма известных в Абхазии, многократно повышает интерес к его байкам у всех, кто этих людей знает и знал, у их потомков. Немало в ходе нашей беседы мы говорили о жизни бывших абхазских греков в Греции. Николай Иванович так объяснил, почему он и многие его ровесники так и не научились за четверть века греческому эллинскому языку, который сильно отличается от греческого понтийского.
Им трудно было изучить язык, уже мозги не те. А вот молодежь, молодые люди, стали работать. Я же не работал там. Они стали работать на тех или иных предприятиях. Мало ли где они работали. Там они были связаны с местными греками, и они изучили язык. Вот мои сыновья, старший, средний, который здесь, Саша, и младший великолепно говорят по-эллински. Саша здесь уже 6 лет живет, да? А у него жена абхазка. Они дома говорят по-гречески. Почему? Потому что она 20 лет она жила в Греции.
А относительно того, насколько трудно было вписаться понтийцам в жизнь исторической родины ментально, он сказал...
Менталитет у нашего грека и у грека того совершенно разный. Понимаешь, мы здесь жили в Советском Союзе, и у нас думать о том, чтобы заработать деньги, такого не было. А там на первом месте деньги. Если ты деньги имеешь, ты человек. А если в то время ты имел бы деньги здесь, тебя за человека не считали. Тебя даже преследовали бы там власти. Это и в моей книге тоже есть. Вот это вот Знаешь, вот это вот единение, это братство, невзирая на то, что ты богатый или бедный, невзирая на то, что ты абхазец, армянин, грек, русский, всегда мы были вместе, понимаешь? И вот эти подначки, что все, это, видимо, сама земля, вот это вот, где мы жили, вот этот вот маленький город, все это рождало вот эта земля.
Ну, тут мы немного поспорили. Классового отчуждения между детьми действительно не было. И с тем, что состоятельных нередко преследовали, согласен. Но за человека не считали, это может только во времена юности Николая Ивановича. Позднесоветское время же было далеко не так. А как же знаменитый сухумский торговец мяса Муджа Цулая, который фигурирует в байках Константиниди? А как же расплодившиеся цеховики? Николай Иванович также поделился со мной своим предположением, что в нынешнем Сухуме уже, наверное, нет той уникальной атмосферы дружбы и братства, веселых розыгрышей и хохм, которыми запомнился ему этот город в его молодые годы. Я возразил в том смысле, что все мы родом из наших детства и юности, и всякий кулик свое болото хвалит. А для нынешних молодых сухумцев, думаю, именно их время кажется и будет казаться через десятилетия удивительным, необыкновенным. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До свидания.